Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 28 июня, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карты московских пробок. 5 баллов по Яндексу, ЦОДД считает, что это 4-бальные пробки. Посмотрим, каковы перспективы с точки зрения Яндекса на сегодняшний вечер с движением. 7373948 – это телефон прямого эфира, по которому вы можете дозваниваться в прямой эфир. Теперь можно писать через Telegram, говорит МСК-бот. Можно писать через СМС-портал +7 925 48 94 8. Две темы, которые мы будем обсуждать. Во-первых, срочные меры для поддержки малого бизнеса в России, которые предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Тема номер один. Вторая тема для обсуждения. Это сегодня есть такой заголовок в новостях. Названо решение проблемы дороговизны жилья. Там дальше написано, что, скорее всего, проблема дороговизны жилья будет решена за счет того, что строительные материалы будут применяться более дешевые. Вот не слишком ли это опасно, поговорим через 10 минут. Ну, а что касается пробок, то сейчас в городе 5-бальные пробки, как предполагается, они будут такими еще 2 часа, потом достигнут 6-бального пика к 7 вечера, и уже в 8 вечера будут 4-бальными. Еще срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленту новостей, и здесь явно хорошие новости, ну, если можно называть подобные новости хорошими. Срочное сообщение с ленты ТАСС, красного цвета. Большими буквами. В Москве гости летних веранд могут пройти в ресторан, помыть руки без QR-кодов.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще срочное сообщение. По состоянию на сегодня в России вакцинированы от коронавируса 23 миллиона человек. Это заявление министра здравоохранения, заявление Минздрава Таджикистана. Если вы поедете в Таджикистан, в эту страну, тогда должны будете уходить на самоизоляцию сегодняшнего дня. И вот еще глава МИД Австрии говорила о закупке «Спутник Ви» при условии одобрения в Евросоюзе, а этого одобрения еще нет. То есть Австрия будет говорить о закупке «Спутника», когда одобрение будет. Первая тема для обсуждения. Бизнес-омбудсмен предлагает срочные меры для поддержки в России малого бизнеса. Среди них оплата простоя сотрудников за счет бюджета в случае локдауна. Доля малого и среднего бизнеса в экономике России в прошлом году, согласно материалам ежегодного доклада Бориса Титова президенту Владимиру Путину, его цитирует агентство РБК, так вот, доля в 2020 году малого и среднего бизнеса в экономике упала до уровня 5-летней давности. И вот он теперь говорит, нужно льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов для тех, кто больше трети выручки потерял в прошлом году. Нужен мораторий на повышение кадастровой стоимости на прошлый год, этот год и следующий год, буквально по всем регионам. Продление моратория на проверки еще до 2022 года, ослабление ограничений на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья, компенсация стоимости тестов на антитела и тестов ПЦР. Это вот все из предложений Титова. Продление компенсационных мер на приобретение средств индивидуальной защиты. В случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных, государство должно будет оплачивать простой сотрудников, минуя работодателя. То есть человека отстраняют от работы по причине локдауна, государство платит ему напрямую. И заморозка роста тарифов на коммунальные услуги до 2023 года. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей в Московском отделении «Опоры России». Он с нами на прямой связи. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос. Вот если эти предложения Титова будут реализованы, это поможет малому и среднему бизнесу?
Ну, конечно, поможет, но больше это похоже на фантастический сюжет, нежели на реалистический.
То есть, с вашей точки зрения, не стоит ожидать, что все это будет принято?
На 100% уверен, что ничего из этого не примут.
Подождите, а ничего из этого или все-таки что-то может быть?
Ну, нам уже не раз дали понять, что денег в бюджете на малый бизнес нету.
Хорошо, если это так, если не стоит ожидать реализации предложений Титова, с вашей точки зрения, чего стоит ожидать? Все разорятся?
Я думаю, да, будут закрываться и дальше, а потом на их место придут новые инвесторы, новые люди.
Кто эти люди?
Те, кто будет диверсификацию своего бизнеса делать и перекладывать деньги в новое направление, освободившееся.
Но зачем переходить в это освободившееся направление, если другие в этом направлении разоряются?
Ну, потому что оборотных денег у многих не хватает. И, собственно, святое место пусто не бывает. Всегда новый бизнес находит те места, где можно расти. А люди, кто закредитован, кто не может удержать коллектив, не договорился с арендодателями, они будут закрываться.
То есть говорите о том, что будет ухудшаться экономическая ситуация, в этих условиях не приходится. На место одних придут другие.
Ну, это, естественно, приведет к разорению прям определенных людей, определенных компаний. Но в целом всегда все взаимозаменяемо. И когда рынок пойдет в рост, все начнет развиваться вновь. Но падение сейчас никто останавливать не будет.
Спасибо. Алексей Петропольский, начальник Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Очень печальный бизнесмен, полагает Панк 13. Валерий полагает, что предложение Бориса Титова – это всего лишь популизм. А Юстас пишет, что малые бизнесмены ушлые и хотят, не против, точнее, это вот такая у него формулировка, не против нажиться на общей беде. Нажиться, вы полагаете, на общей беде? Люди деньги теряют. Производство особо не падает у Валерия. Он, видимо, бизнесом занимается, говорит, что нет проблемы. Вот Алексей Петропольский говорит, проблема, конечно, будет, потому что кто-то разорится, кто-то потеряет рабочие места, но на их места придут другие. Ну, а те, которые рабочее место потеряют, видимо, найдут новое рабочее место, когда другие придут на место разорившихся бизнесменов. 7373948, телефон прямого эфира. Я прочитал, что предлагает Борис Титов. Вот Алексею Петропольскому кажется, что ничего из этого государство не примет и не реализует. 7373948. Юстас, деньги теряют, люди здоровье и жизни теряют. И что? Ну так это же не связанные вещи напрямую. Люди теряют, кто-то теряет и деньги, и здоровье, и жизни. Кто-то теряет здоровье, но сохраняет деньги и жизнь. Ну и так далее. Это немножко по-другому. Теряя здоровье и жизни, можно попытаться сохранить хотя бы деньги. Алла пишет, на Западе Клаус Шваб и его единомышленники продвигают идею инклюзивного капитализма, при котором малый бизнес вообще ликвидируют. Если им удастся, и к нам, видимо, придет то же самое. Это Алла из Северного Тушина. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Москва.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, я думаю, что ничто из того, что вы перечислили, реализовано не будет. По крайней мере, там, в обозримом будущем. Потому что даже просто подготовительная история к любому такому решению, которое предлагает Титов, она занимает годы. Вот, например, наш ресторанный бизнес получил там историю по НДС, да, освобождение от НДС. Вот подготовка к этому решению заняла 4 года. Поэтому, ну, то, что говорит Титов, это как бы он рассказ, как было бы здорово, угу, если бы все было по-другому.
Ну, идеальный вариант. Хорошо,
ну,
подождите.
Как было бы здорово, мы и без него, в общем-то, знаем.
Хорошо, что, ну да? Вот, смотрите, Михаил нам пишет просто, оставайтесь на линии, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Пожалуйста. Имею, говорит, малый бизнес, плачу полиции, чтобы не трогали, проверками всякими, и дальше. Угу. Чем меньше будет проверок, тем будет проще. То есть, отстаньте от нас хотя бы с проверками, и все будет нормально.
Ну, а что тут надо прокомментировать?
Ну, это вот, это может сработать реально?
Человек платит. Ну, зачем он платит? Значит, он что-то делает не так, как положено. Справедливо?
Ну, некоторые утверждают, что проверки мешают работать даже тем, кто все делает, как положено.
Сейчас объясню. Смотрите, вот это такой дикая история, когда к тебе просто приходили там те же милиционеры, говорили, смотри, мы из местного ОВД, и ты нам будешь платить $500 в месяц. Вообще не важно, хорошо у тебя все, просто вот это такса. Сейчас такого нет. Сейчас, если приходят и говорят, смотри, друг, мы у тебя нашли вот это и вот это. Мы, в принципе, готовы закрыть на это глаза, это будет стоить, там, не знаю, $500, например. Но если у тебя найти ничего невозможно, то к тебе и не придут.
Такого не бывает, такая... я понял. Спасибо. 7-3, 7-3, все как положено, делать нереально, пишет Ногут. Вам только что объяснили, реально. Вот тоже, я уже тоже неоднократно слышал вот это вот. Одни утверждают, все как положено, делать нереально. И тут же звонят другие, которые говорят, а я вообще-то делаю все как положено, и у меня получается. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира, 7-3, 7-3, 94-8. Вайс, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, здравствуйте, Юрий. Я думаю, что системного анализа данные предложения стоит изучить правительству, иначе народ станет на дыбы, потому что сейчас мы боремся с той химерой, которая трансгранична, и в любом случае никакого коллективного иммунитета, как показывает практика в Европе, в рамках одной страны нескольких государств, когда бушует мировая пандемия, в любом случае не случится. У нас будут разоряться не только физические лица, которые без работы не могут устроиться сейчас на работу, потому что их будут не пускать без QR-кода, даже на собеседование, но и так называемые различные фирмы, которые потом будут, естественно, выступать на стороне той оппозиции, которая наверняка будет активирована в связи с этим вопросом и осенью.
Вась, скажите только, кто вам сказал, что на собеседование без QR-кода не пускают?
Я предполагаю, что такие события в любом случае.
То есть этого не произошло. Да. Это предположение, Вайс, это важно. Срочное сообщение.
Новость часа.
Заявление министра здравоохранения о коронавирусе. Мурашко говорит, 0,5% вакцинированных всего болеют коронавирусом, большинство в легкой форме. 0,5% – это официальная цифра министра здравоохранения. Еще. Летальных исходов после вакцинации в России вообще не зафиксировано. Это тоже заявление Мурашко. Еще. По поводу дождей сегодня в Москве. Движение на Дмитровском шоссе в городе восстановлено после подтопления. Это все с ленты новостей. РИА Новости появляется вот буквально в эти минуты. Смотрим на срочное сообщение ТАСС. Здесь тоже высказывание министра здравоохранения. Причем немного странно читать эти два сообщения подряд. Сначала Мурашко говорит, проходить тестирование на антитела перед вакцинацией от коронавируса не нужно. А потом, и это тоже молния с ленты агентства ТАСС, и тоже Мурашко, нужно поддерживать высокий уровень антител, чтобы защититься от штамма Дельта плюс.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
36-й задает актуальный вопрос. Все ли рады тому, что кончилась жара? Я, во всяком случае, за себя могу сказать, я точно рад. На данный момент достаточно. Хотелось бы, чтобы через какое-то время что-то подобное повторилось, но пока хватит, мне кажется. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что, возвращаясь к теме предпринимателей, что у нас люди предпринимателями-то не хотят быть. Поэтому вот эти дополнительные проблемы, ну, только еще меньше будет желающих. Ладно, следующая тема. Сегодня есть такой заголовок, названо решение проблемы дороговизны жилья. Застройщикам потребуется поменять конструкцию возводимых зданий и реорганизовать работу на объектах, чтобы решить проблему дороговизны жилья. Об этом говорит генеральный директор Союза строительных компаний «Урала и Сибири» Юрий Десятков. Цитирует его агентство «Ура.ру». По словам Десяткова, сейчас выросли цены на строительные материалы, следовательно, что стоимость жилья также не может оставаться на прежнем уровне. Ну и так далее. Они, девелоперы, остановятся на какой-то период, переориентируются на другие конструкции и технологические процессы. Нет ли опасности потери качества при вот таком варианте борьбы с ростом цен? Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот когда нам говорят о том, что вот такими новыми конструкциями и технологическими процессами можно удешевить строительство жилья, это не опасно?
Нет, это не опасно, но новыми их можно назвать с большой натяжкой, потому что такие технологии ранее применялись, но потом от них отошли. А сейчас жизнь заставляет оптимизировать расходы, естественно, а главное – удешевить жилье. На самом деле это возможно, в том числе и сократить за счет этого количество рабочих на стройке, поскольку монтажные работы там будут основные. Когда будут блоками привозиться квартиры и ставятся друг на дружечку, получается такая вот многоэтажная конструкция, которая по качеству абсолютно не будет ничем отличаться от тех, что строится сейчас.
Подождите, как только вы заговорили о готовой квартире, которую привозят на строительную площадку, первое, что вспоминается, это то, что называлось хрущевкой.
Нет, это нельзя назвать хрущевкой, потому что дома будут по фасадной части совершенно разные, а квартиры, да, возможно, будут типовые. Но сборка квартир на строительной площадке будет собираться там. Например, привозится один из самых сложных в инженерном отношении узлов, допустим, там санузел и кухня, и остальные комнаты. Они просто там на месте монтируются. Но это отнюдь не хрущевка, поскольку сейчас стандарты жилья изменились, качество материалов, конечно, тоже изменилось. Для того, чтобы сделать такой прорыв, нужны достаточные объемы именно комбинатов, которые будут строить линии. Напомню, что в конце 50-х, начале 60-х, для того, чтобы строить в тех объемах, что было построено при Хрущеве, было построено более 1000 железобетонных комбинатов.
Скажите, все-таки, ведь есть два варианта, две теории подорожания жилья. Кто-то говорит, что жилье дорожает, потому что вдруг, непонятно почему, стали дорожать все материалы, причем дорожать галопирующими темпами. А некоторые говорят, что все эти галопирующие темпы, в том числе и на материалы, и на жилье, вызваны исключительно тем, что смягчается денежно-кредитная политика, и люди берут довольно дешевую ипотеку.
Ну, довольно дешевая ипотека становится в результате не довольно дешевой, а наоборот подорожанием, потому что резко увеличился спрос, и цена на квартиру, на квадратный метр тоже начала расти. Смотрите, у нас есть технологии так называемого нового дома, то, о чем вы говорите, о том, что предложил Юрий Десятков. Значит, стоимость квадратного метра при такой технологии, отпускная, в районе 50 тысяч рублей. Это отпускная цена. По Москве и Московской области, конечно, они значительно дороже, там до 200 доходят. Вот. Но с учетом таких цен, вот, пусть даже девелопер и прибавит свою, он мажу, что называется, себестоимость жилья, конечно, будет ниже. Поэтому вот тот путь, который предложил Юрий Десятков, естественно, правильный. Но это невозможно сделать в течение, допустим, одного года. Нужно планомерную политику в этом отношении вести, взять вектор именно на такое, и тогда через несколько лет мы получим более дешевое жилье, не уступающее по качеству.
Артем, наш слушатель пишет, через 10 лет дома все равно будут печатать на 3D-принтерах, как это уже в Китае делают. Насколько действительно близко такое будущее?
Такое будущее близко, но все дома в 3D-принтере печатать невозможно, поскольку там есть у 3D-принтера все-таки определенное ограничение. Во-первых, это так называемые чернила, то есть строительный материал, он однородный, и комбинация его достаточно сложная. Вот. А в Китае печатают, потому что там значительно больше людей, и там рады любому жилью, в том числе и этому.
Понятно. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. Юстас, так-то оно так, да немножечко не так. Жилье стало дорожать раньше, чем стройматериалы. Панк 13 какие-то умные слова использует, какие-то особые дома оптимизировать. Короче, Панк 13 полагает, что любое слово «оптимизировать» про любой процесс вызывает определенные опасения. 7373948, телефон прямого эфира. Да, вы как-то с Григорием определитесь? Так дендрофекальные материалы или дентрофекальные? И чуть поподробнее расскажите, о чем идет речь. Так, в США роботов применяют, которые блоки укладывают, пишет Ярослав. Вы полагаете, что это снизит цены? Артем говорит, что строительная часть себестоимости квадратного метра составляет всего 20-30%. Остальное – это землеотвод, коммуникации, постановка на кадастровый учет, вспомогательная инфраструктура, и потому оптимизация строительных технологий, с точки зрения Артема, ничего не даст. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 переводит. Ну, из... я не знаю, я так не буду говорить в эфире. Ладно, 7373-90... Ну, в общем, из палок и еще кое-чего. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Костя Измитина беспокоит. Ну вот у нас дом, новостройка, которая не по панельной технологии. И чего хорошего, на самом деле, вот, ну, пятиэтажка, монолит-бетон, слышимость. Ну, я реально слышу, как на третьем этаже, я на первом, я слышу, как на третьем уронили что-то тяжелое на пол. Так что если запуск панелек приведет к хорошему сокращению цены, ну, хотя бы процентов на 30. Я только за, я первый пойду там себе и куплю нормальную двух-трехкомнатную квартиру.
А почему вы, смотрите, то есть там вроде как жарче, там хуже климат, ну, как обычно раньше. Я понятно, что я оперирую данными прежних времен, но принято было говорить, что панельки, они хуже.
Смотрите, Юрий, что могу сказать. Делаем шумоизоляцию, ставим сразу на моменте начала работ кондиционеры и живем себе спокойно, как человеки, только на 30% дешевле.
И площадь получается побольше. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Алекс полагает, что нужно деревянные дома строить, как в Америке, это получается дешево и тепло. Вы уверены, что деревянные дома это дешево? Насчет тепло спорить не буду. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
Алло.
Вы в эфире?
Да. Ну, значит, где-то там лет 10, там чем-то, может быть, больше, имел отношение к строительному комплексу, освещал всю эту тему в Подмосковье. И помню, такую вещь в Москве была, как лужковки, так называемые. То есть, что они хотели? Дешевое жилье для студентов и всех прочих. То есть, это комната, где кухня, туалет, там, ну, чуть ли не в одном месте. Но у них не получилось. А все очень просто. Потому что самое главное в любом строительстве, это действительно коммуникации, это действительно канализация, вода, электроочищение, освещение и все прочее. И то есть получается, что даже удешевляя материалы и все прочее, цены падают, ну, процентов на 10, на, ну, на 5, на 10, на 15. Поэтому вот эти все гнездят маски.
Понял, спасибо. Алексей Морозов присоединяется к вопросу, о котором говорил я, но он даже и не спрашивает. Он утверждает, деревянный дом — это уже давно не дешево, скорее наоборот. Артем утверждает, Артем, напомню, он занят в строительстве. Еще в 2017 году в Московской области уже напечатали первый дом на 3D-принтере. Там 593 тысячи получалось за 38 квадратных метров. Стоимость выходила менее 20 тысяч рублей за квартал. Дайнин пишет, а разве жилье подскочило не тогда, когда застройщикам до начала стройки запретили брать авансом деньги с потенциальных жителей и тем только теперь в банки обращаться? Но, не знаю. Еще раз, разные данные по этому поводу есть. Мы говорим о том, что теперь говорят, чтобы жилье не росло такими темпами в цене, можно бы сделать его подешевле, по себестоимости. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Светлана. Смотрите, раньше, когда был еще Лужков, было у нас несколько домостроительных комбинатов. Это ДСК-1, ДСК-2, ДСК-3. Они строили...
Ну, я боюсь, что это и до Лужкова было.
Ну, и до Лужкова, конечно. Я помню те времена, когда я училась в строительном институте на архитектора. Мы ходили на завод, и это так называемое было крупноблочное домостроение, про что говорил ваш гость. Дело в том, что от него отказались все года 80-е по одной причине, что это был стандарт, который нельзя было нарушить. Там были расчеты по высоте потолка, по ширине шага стен, и она была очень маленькая, неуютная, такая вот комнатки были. Сейчас мы хотим же, чтобы ширина стен была пошире, то есть шаг был больше, это 4,5 метра. Тогда комната там 4,5 на 4,5, она более удобная. Поэтому вот то, что строил ДСК-1, его, конечно, крупные компании сейчас задвинули своими монолитами, но хотя ПИК сейчас возвращается к тому же панельному домостроению, то есть он делает каркас и навешивает наружные панели. Могу сказать, что зря вы боитесь панелей, панельные дома, они экологически чище, чем вот эти, которые идут из пеноблоков, которые делают, огораживают наружное ограждение.
Но можно ли говорить, что они еще и дешевле, чем вот эти пеноблоки?
Они гораздо дешевле, потому что, когда делается проект, это называется унифицированное домостроение. То есть сразу делается проект, и по нему запускается линия, и просто идет монтаж.
Не получилось. Ладно, спасибо. В любом случае, важное объяснение. Ну и традиционные сообщения от разных слушателей. Вот я поцитирую стратегического инвестора. Уберите коррупцию из сферы строительства, и жилье сразу же подешевеет процентов на 30. Любой человек, который знает историю человечества, которым, как известно, коррупцию как никто не мог убрать, так никто и не убрал. Следовательно, вот все эти предложения, они, в общем, рассчитаны исключительно на обсуждение. Давайте уберем. Давайте. У кого-нибудь получилось? Вроде не получалось. Давайте будем ждать, когда это получится у нас. Всех, как всегда, испортил квартирный вопрос, утверждает Виталий из Филей. Названо решение проблемы дороговизны жилья. Застройщикам нужно будет поменять конструкцию возводимых зданий и реорганизовать работу на объектах. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 28 июня, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских улицах. Там сейчас пятибалльные пробки по Яндексу. Как предполагается, особых пробок сегодня, как-то обычно бывает, по понедельникам не будет. Пятибалльные пробки и в 6 часов вечера, и только в 7 вечера шестибалльные пробки, как максимум на сегодня. ЦОДД, кстати, оценивает ситуацию по-прежнему не в 5, а в 4 даже балла. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят, во-первых, еще раз, все агентства цитируют заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко. Он дал интервью Первому каналу, и вот что он сказал по поводу летальных исходов от вакцинации от коронавируса. Он сказал, что ни одного летального исхода нет в России. Наши слушатели, как только я прочел эту новость, начали комментировать, были же, еще раз, после не значит, что из-за. А Мурашко говорит вообще о другом. Вот прямая цитата. «Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано ни одного случая». Еще раз, интервью Первому каналу. Следите, может быть, найдете, когда можно по Первому каналу посмотреть это интервью полностью. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, сообщение о том, что более трети работодателей в этом году готовы повысить зарплаты сотрудникам. РБК пишет об этом, ссылаясь на исследование сервиса работа.ру. Первая тема для обсуждения. А вторая тема для обсуждения – это очередная новость о том, что разрабатывается вакцина в виде спрея. На этот раз сегодня в новостях сообщение, что в Роспотребнадзоре разработали спрей для носа с антителами от острой респираторно-вирусной инфекции. Это не первое сообщение про вакцинацию в виде спрея. Про коронавирус тоже что-то подобное говорят. Так вот, может быть, действительно скоро уколы при вакцинации уйдут в прошлое? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, еще важная деталь. Смотрите, что про коррупцию. Юстас говорит, коррупцию можно убрать, создав государственные холдинги по строительству жилья. Ну, как если бы у нас не было советского прошлого, когда как раз государственные холдинги по строительству жилья существовали, и про коррупцию тоже вроде разговор был. Ладно, первая тема. Более трети работодателей готовы повысить зарплаты сотрудникам в этом году. РБК со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру пишет, 36% работодателей так говорят, 62% говорят, что оставят зарплаты работников на прежнем уровне, а 2% говорят, что планируют понизить оплату труда. Но это не вся правда. Здесь еще вот что написано. Более половины опрошенных представителей компаний, 54%, сказали, что уже подняли зарплату в этом году. Причем чаще всего 60% из этой группы, но еще раз напомню, в этой группе каждый второй работодатель. Так вот, 60% говорят, это была прибавка примерно в 10 или до 10%. 36% работодателей говорят, что оклад своим работникам повысили на 10, а порой даже 30%. 3% сказали, что в их компании прибавка к зарплате составила до 50%. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот работодатели спрашивают, работодатели говорят, да повышаем мы зарплату. Почти каждый второй уже говорит, в этом году повысил зарплату. А есть другие данные?
Вы знаете, вот, во-первых, в том опросе, который вы цитируете, меня больше всего потрясла цифра в 1% тех респондентов, которые повысили зарплаты в 1.5-2 раза.
Я не стал читать это предложение.
Это, ну, я вас понимаю, чтобы не раздражать аудиторию, это нормально. Но вы понимаете, что же это за святые такие люди, просто мне самому очень интересно, которые, либо какой был изначально уровень зарплат на этих работах, что можно было повысить заработную плату в 1.5-2 раза. У меня такое ощущение, что это как бы 1%, он, так сказать, юмористов, как минимум, принимал участие в этом опросе. Знаете, по поводу других данных судить сложно. Почему? Потому что мы можем оценивать как профсоюзы только те предприятия, где есть профсоюзные структуры. Вот. В остальном мы можем оперировать только теми данными, которые дает Росстат. Росстат показывает, что да, происходит повышение заработных плат. Вот примерно в тех цифрах, то есть до 10%, о которых вы говорили. Но здесь вопрос-то вот в чем заключается. С одной стороны, это все-таки оценка периода, который был до вот этого последнего, что называется, пандемийного скачка, который мы сейчас наблюдаем, что называется, на улице, да, вот. До этого происходил процесс восстановления экономики и восстановления заработных плат. Вот. А сейчас в связи с новыми ограничениями и в отношении там малого бизнеса, и в отношении среднего бизнеса, в общем-то, да, мы рискуем столкнуться с той же ситуацией, которая была в прошлом году. Это один момент. И второй момент существенный, он заключается в следующем, что да, даже на тех предприятиях, где было осуществлено повышение заработных плат, это повышение столкнулось с тем, что вообще-то выросли и цены. То есть за там последний год, да, мы прекрасно знаем, что произошел рост цен, причем на, в общем-то, товары, продовольствие основной группы. Это, я не знаю, слышали вы или нет такую шутку, что в связи с тем, что стоимость моркови 1 килограмма сейчас достигла стоимости 1 евро, то, в общем, логично, что деньги нужно было вкладывать и держать, очевидно, в морковке, а не в евро. Вот, динамика выше.
Ну, это вот еще свекла есть, насколько я понимаю, тоже хорошая валюта.
У нас большие перспективы, да, конечно. Вот, поэтому, если говорить серьезно, то мы, очевидно, снова все-таки в отношении и зарплат, и цен, они коррелируются с пандемийными процессами, пандемийными ограничениями, которые происходят в России. И, скорее всего, вот этот период турбулентности, он продолжится. Здесь по поводу вот таких оптимистичных прогнозов я бы сейчас пока не говорил ничего.
Спасибо. Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Мы не будем как-то пытаться разобраться, у кого насколько. У нас будет сейчас телефонное голосование, очень короткое, минут на 5 максимум. 134-21-35. Ваша зарплата в этом году хоть сколько-нибудь да увеличилась. Вот не надо только говорить, что она, конечно, увеличилась, но цены выросли еще. Вот в абсолютном выражении было 100 рублей, стало 101. Значит, зарплата увеличилась в этом году. Если да, на 1 рубль, на 1%, на 2, на 50, на 150. В любом случае, 134-21-35. Если ни на рубль не увеличилось, тогда 134-21-36. Если уменьшилось, тоже 134-21-36. Моя зарплата в 2021 году была проиндексирована. Хоть чуть-чуть, да была. 134-21-35. Моя зарплата не была проиндексирована, или моя зарплата уменьшилась в абсолютном выражении в 2021 году, тогда 134-21-36. Голосование пошло. 7373948. Телефон прямого эфира. Пока голосование идет, присоединяйтесь к нам по телефону. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый день. Иван,
да, прошу.
Москва. Значит, зарплата не увеличилась у меня. А по поводу вот того, что у нас растут зарплаты, как работодатели, там дело в том, что увольняли многих. То есть уволили 30% сотрудников, зарплату подняли на 10%. Вот такой, мне кажется, еще момент.
Это другой вопрос. Есть люди, которые при этом потеряли доход, а есть люди, у которых он вырос. Мы как раз по этому поводу голосования-то и происходит. А у деревенского парня проблемы, продукты подорожали. Мы сейчас не про продукты, мы про зарплату. Панк 13 говорит, что у него зарплата упала, но я, говорит, на частника работаю. Какая разница? Мы в данном случае не спрашиваем, на кого вы работаете. Зарплата упала или выросла? 7373948. Артем говорит, что повысить зарплату, у работодателя должно быть больше свободных денег. Но нет такой отрасли, которая чувствует избыток денег. Мы, говорит, в элитной нефтегазовой строительной отрасли и то штат оптимизируем, зарплаты не индексировали несколько лет. А у Стаса Валтузина чуть-чуть доподняли. 134-21-35. В 2021 году ваша зарплата выросла. Хоть на копеечку да выросла. Ну вот в абсолютном выражении. 134-21-36 ни на копейку не выросла или даже упала. Или даже уволили. Ну, какой-то разный вариант. 134-21-36. Продолжается голосование. Нильс Майкл у нас каждый год увеличивает на процент инфляции, ведь не придерешься. Действительно, у других и этого нет. А вы пытаетесь этим быть недовольны? Странно. Юджин пишет, что с июля на зарплату... На что? На 4% поднимут с июля. Не знаю, что. Дальше там идет какая-то аббревиатура. 4 года не поднимали, в июне подняли у Григория из Санкт-Петербурга. Григорий, поздравляем. А 341-й говорит, так я в конце года только узнаю, выросла зарплата или нет. То есть вы до декабря зарплату не получаете? Вы ждете, когда будет 31 декабря, вы говорите, а теперь за все 12 месяцев мне давайте зарплату. Правильный разговор говорить о росте покупательной способности. Возможно, Алла, но у нас другой неправильный разговор. Мы говорим о росте заработной платы. Тем более, что более трети работодателей, ведь они же не говорили о том, что покупательная способность их работников повысилась. Они говорят, я готов повышать зарплату, или я повысил зарплату своим работникам. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. 134-21-35 в 2021 году. Ваша зарплата хоть чуть-чуть доувеличилась. 134-21-36 не увеличилось ни на копейку или даже уменьшилось. Голосование продолжается. 7373948. Телефон прямого эфира. Да, Леонид, присоединяйтесь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день еще раз, Леонид.
Давайте.
Ну, смотрите, в нашей сфере у многих выросла зарплата в ресторанном бизнесе. Почему? Потому что суровый кадровый голод в связи с отсутствием мигрантов. Поэтому если раньше, там, это началось еще до пандемии, ну и оно никуда не девается, а сотрудников все меньше, а зарплаты их все выше. Если раньше линейный персонал готов был выходить за 1500, за выход, есть такое понятие, выход там, ну, у кого-то это некое количество часов, которое работает твое заведение. Вот если раньше выход стоил там 1500, то сейчас меньше 2500 вообще никого нет. В принципе, даже там условный котломойщик, там не самый интеллектуально...
То есть вы говорите о другом, а у работодателя вариантов нет. Хошь не хошь, а приходится платить больше.
Ну и с другой стороны, у этих всех людей выросла зарплата. Справедливо же, да?
Логично. Спасибо. Мигранты пропали, вот и ответ, пишет Панк 13. И вот потому у вас зарплаты и выросли. 35-й номер все-таки никого уволили. Все при делах, конечно, это не золотые горы, но все-таки. На еще печенюшку что? На еще одну печенюшку хватит. У Руслана госкорпорация ежегодная индексация небольшая, 3%, но все-таки. Зарплата у Юстаса не растет уже 8-й год. Он говорит, это страшная тайна. Никакой положительной положенной компенсации нет. В госструктуре, видимо, работает. Не жалуется. Я, говорит, не жалуюсь, просто за державу обидно. Обратите внимание, человек говорит, у меня зарплата не растет 8-й год. Поэтому мне обидно за державу. О как! Интересно. Работодатель Аллы из Северного Тушина, которая говорила все время, что она живет на пенсию, значит, она еще и работает. А государство в прошлом году как следует девальвировало рубль. Но нет, вы не про себя, вы вообще. Хорошо. Нам каждый день, год, это Владимир, 584-й, индексирует примерно на 16%. Ну и тут тоже хочется вставить про повышение цен. Тарифы ЖКХ повышаются с 1 июля. Вот это сюжет, пишет Ирина. Вот это тоже интересная история, когда человек говорит о чем-то, что происходит ежедневно, причем на процент намного меньше всего остального, вот это сюжет. Кто бы мог подумать, что в июле месяце как-то пересматривают тарифы на ЖКХ? Вот этот сюжет. Повышают зарплату каждый год на 4% примерно, пишет белорус, но зато балуют квартальными премиями, поэтому все нормально. У Марины подняли на 8%. А 165-му все жалко, что Советского Союза нет. 7373948, еще минута для того, чтобы вы проголосовали. У вас зарплата хоть чуть-чуть да повысилась, 134-21-35 в этом году. Или не повысилась, или даже понизилась, тогда 134-21-36. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Моя зарплата за последний год понизилась, поскольку я отказался от второй работы.
Ну, тогда зарплата не понизилась. Это ваше решение. Спасибо. 7373-94. Я отказался. Мы же ведь не об этом говорим. Там, где вы не отказались, зарплата повысилась или понизилась. Останавливаем голосование. Вот что у нас получилось. 35%. Спасибо всем, кто позвонил, принял участие в голосовании. 35% говорят, что в этом году их зарплата выросла. Хоть на копейку, да выросла. 35%. 65% говорят, что их зарплата либо не выросла, либо даже уменьшилось. Это в некотором смысле совпадает с тем, что... А, нет, работодатели 54% говорят, что зарплату в этом году уже поднимали.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это как получается у нас 54% работодателей подняли зарплату 35% работников. Вот примерно так, если смело обращаться с социологическими разными цифрами и совсем не социологическими, напомню, наше голосование на социологию не претендует. Следующая тема для обсуждения. Сегодня в Роспотребнадзоре рассказали, что там разработали спрей для носа с антителами от острой респираторной вирусной инфекции ОРВИ. Лекарство можно будет использовать при повышенных рисках заражения. Это в институте Габричевского рассказывает научный руководитель Владимир Алешкин. Он говорит, спрей включает в себя выжимку популяционного иммунитета. Я уж не знаю, насколько серьезно можно на это реагировать, но сейчас мы попытаемся это узнать. Известия пишут, что специалистами доказано, препарат вот этот, спрей для носа с антителами, эффективно борется с вирусами гриппа, с возбудителями герпеса, микоплазм, золотистого стафилококка, возбудителями коклюша и дифтерии. Спрей содержит, теперь тоже внимание, донорскую кровь, в котором находится целый спектр антител. Препарат активен на слизистой оболочке примерно 10 часов. И это, как говорят, первый в мире назальный спрей с антителами. Теперь нам говорят, спрей с антителами от ОРВИ. До этого нам говорили, что, возможно, скоро нас ждет вакцина в виде спрея в нос от коронавируса. То есть это не первая история, судя по всему, это движение в этом направлении. Вот это ведь важно понять, как это работает. Можно ли говорить о том, что скоро уколы при вакцинации уйдут в прошлое? Среди наших слушателей есть кто-то из врачей, кто может дать нам ответ на этот вопрос? Григорий из Санкт-Петербурга полагает, что это понравится вампирам. Ну, вы же понимаете, спрей содержит донорскую кровь, но от самой крови там наверняка уже практически ничего не осталось, поэтому вампирам может и понравиться, но они не поймут. Вакцина колется в кровь. Разве нет? Пишет Артем. Ну вот видите, нет, если спрей для носа с антителами, а вот от ОРВИ разрабатывают. Ну и еще раз напомню, про спрей от коронавируса тоже разговоры были. Антипрививочники, ну, панк-13, ну, не надо перебирать. Не удивлюсь, если скоро... Вот это правда. Юстас говорит, не удивлюсь, если скоро появится мороженое с антителами. Правда, будет интересно. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, говорит Москва.
Да, вы в эфире.
Юрий, меня зовут Иван, я сам являюсь врачом. Ну, скажем так, до этого был препарат, и он сейчас существует, он на основе лизатов бактерий,
да,
то есть ослабленных бактерий, и тем самым к ним идет выработка иммунитета. Ну, повышается так называемый общий иммунитет.
Но это все-таки не вакцина, согласитесь.
Да. Именно если брать как саму вакцину, значит, тут два должно быть, ну, два, как пишут, варианта. Значит, первое, это сам, допустим, вирус, но без ДНК, то есть его белковая оболочка, которая будет способствовать также выработке антител, скажем так, иммуноглобулинов класса А. Они вырабатываются как раз на слизистых. И другой вариант – это ослабленный вирус,
То есть подход ровно тот же, но работает ли это? Просто тут, пока вы говорили, несколько человек написали примерно одно и то же. Но это же либо в мышцу колят, для того, чтобы это сразу в кровь прошло. А когда ты это делаешь в виде пшика в нос, то вроде как ни в мышцу, ни сразу в кровь это не попадает.
Согласен, да. Здесь будут вырабатываться иммуноглобулины А. А при обычной вакцинации, когда у нас колется в мышцу, идет выработка иммуноглобулинов G, которые, соответственно, создают более сильный иммунитет, нежели иммуноглобулины А.
Скажите, как специалист, вы понимаете вот эту формулировку? Спрей включает в себя выжимку из популяционного иммунитета?
Ну, я так могу это понять, что...
Донорская, что-то из донорской крови, которая содержит спектр антител к этому заболеванию.
Ну, вообще-то, если все-таки мы подразумеваем вакцину, то это должны быть не антитела, а именно сами вирусы или бактерии, или ослабленные. А антитела – это вот, как, грубо говоря, антидот, да, который вводит, допустим, при какой-то остром инфекционном заболевании.
Спасибо. А истинно ради надо сказать, что это лекарство никто вакциной-то не называет. Это повод, это способ для того, чтобы бороться с острой респираторной вирусной инфекцией. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. В той жизни у меня была работа, когда мы там одно изделие согласовывали с ГСНИ ОХТ. Это организация, которая занимается похожими вопросами по отравляющим веществам и так далее. Значит, оболочка носа.
Ну да.
Она чрезвычайно чувствительна, и через нее очень хорошо всасываются как вирусы, бактерии, так и, соответственно, вещества, которые противодействуют, то есть вакцины. То есть это вполне нормальное, давно известное в советской медицине, вернее, не в медицине, а как это сказать, кругах, которые, наоборот, были связаны с сокращением жизни человека, нежели ее продлением, что вот через слизистую оболочку носа и, соответственно, подъязычное пространство, вот тоже слизистую под языком, совершенно замечательно всасываются вещества, иногда даже быстрее, чем если делать внутривенное вливание.
Спасибо. А Анна рассказывает нам, что в начале 70-х уже были такие назальные прививки от гриппа. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. Так вот, меня как-то заловили в нашем районном суде. Просто уже все были одеты и залавливали всех, кто не в верхней одежде.
Не успел.
Не успел, ага. Я прививок никогда не боялась. И после этой назальной прививки, это первый раз и единственный, у меня к вечеру поднялась температура. Я уже про нее забыла. Думаю, господи, что у меня температура? 37 с чем-то. К утру все прошло, как рукой сняло. А потом до меня дошло, думаю, господи, прививка от гриппа. И вот единственный раз после прививки я поднялась температура именно вот этой назальной.
Может быть, это будущее. Спасибо. 7373948. А непонятно другое. Делали это в начале 70-х, и, видимо, через какое-то время делать перестали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
А, только надо радио выключать.
Да, выключил.
Прошу.
Это, вроде бы Валентина Матвиенко уже этой штукой.
Это другая штука. Это другая штука, еще раз наговорю. Здесь спрей для носа с антителами от ОРВИ. 7373948. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, слушайте, ну после этой-то прививки, вот у него, у Григория, третий день плечо болит вместе укола. А если будет назальный спрей, так ничего и болеть не будет. Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, может быть, кто-то из наших слушателей, как врач, может рассказать нам, что это за прививка в виде жвачки, о которой тоже мы слышали в новостях, и сейчас нам Виталий из Филей напоминает, что были такие новости. Теперь вот спрей с антителами, содержащий донорскую кровь, в которой находится целый спектр антител. Это я просто по тексту читаю, что там на самом деле написано. 7-3, 7-3, 90. Ха, у вас не плечо, у вас нос будет болеть. Ну, если не укалывать в плечо, а... Вот этот спрей для носа. Да, вот и Алла из Северного Тушина. Быстро поняла, чем все это закончится. Сейчас плечо болит, а будет нос болеть. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Действительно, может быть, нас ожидает новое будущее, в котором уже не будет споров. Так делают вакцину или ее колют? Ну, вы же слышали наверняка эти споры в русском языке. Потому что вакцины не будут ни делать, ни колоть. Пшикнул и пошел. 7373948. Пока дозванивайтесь. Сомнительное предложение вакцин от коронавируса на данный момент, это бюро ЕС делает такое заявление, составляют более 1 000 000 000 доз на сумму в 16 миллиардов евро. А потом еще. Губернатор Красноярского края допускает введение обязательной вакцинации в регионе. Вот еще новости, которые в эти минуты появляются. В Евросоюзе более 55 фабрик по производству вакцин от ковида, их количество будет в ближайшее время расти. И вот, кстати, тоже на тему ковида заявление сенатора Клишеса, который говорит, никаких особых ковидных прав не существует. Права россиян в данной сфере определяются законодательством об эпидемиологическом благополучии населения. Это Клишес говорит в интервью агентству РИА Новости, комментируя заявление уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, которая сказала, в условиях пандемии сформировалось понятие ковидных прав. Важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека. И вот Клишес в ответ говорит, нет никаких ковидных прав, есть права и обязанности, которые определяются этим самым законодательством об эпидемиологическом благополучии населения. Причем нормы, по словам Клишеса, он это подчеркивает, действуют как на федеральном, так и на региональном уровне. Интересно, 341-й никак не может понять, как животные живут без вакцин. Вдруг мы станем зависимы от фармкорпораций? Ну, то есть, с точки зрения лекарств, вы уже стали зависимыми? Или вы не пользуетесь лекарствами? Ну, просто как-то, если от вакцин вы можете стать зависимы от фармкорпораций, получается, вы лекарствами-то не пользуетесь. Вот, это, кстати, важная тема, мы ее будем обсуждать в следующем часе в программе «Своя правда». Стало известно, что, ну, об этом пишут сегодня в прессе, что граждане Российской Федерации, мягко говоря, не очень доверяют врачам. И в нынешней ситуации, в ситуации пандемии коронавируса в 2021 году, это недоверие больно сказывается. Возможно, больно сказывается на будущем нашего общества. Вот как эту проблему лечить и надо ли ее лечить, поговорим в следующем часе, прямо сейчас новости.